заряджай мозок. Слухай Радіо М. Що потрібно жінці для щастя в передачі «І створив Бог жінку». Слухайте щочетверга о 12:00.
Нет любви более искренней, чем любовь к еде. Есть такая шутка в интернете, но в каждой шутке есть доля шутки, все остальное правда. Сегодня мы живем в такое время, когда еда выполняет множество разных функций. То есть она нам нужна не только для того, чтобы насытиться и получить энергию жизненно важную для нашего тела. С помощью еды мы получаем удовольствие, наслаждение. Еда может быть для нас как награда за какие-то хорошие поступки или за какое-то важное совершенное дело. Насколько это хорошо или плохо, правильно или неправильно, я не знаю. Мне кажется, я подозреваю или предполагаю, что еда, то есть насколько это хорошо или плохо, и является ли это признаком расстройства пищевого поведения, я вот не знаю. Предполагаю, что может быть и так, что еда может, можно быть с едой в хороших отношениях, получать от нее удовольствие и при этом не страдать от расстройств пищевого поведения. А можно и даже не получать от еды удовольствие и при этом страдать расстройствами пищевого поведения. Как на самом деле, я надеюсь, что сегодня мы это выясним. Эта программа «И создал Бог женщину». Меня зовут Любовь Гасанова. Я с огромным удовольствием представлю гостей студии. Валерия Журавель, психолог, гештальт-терапевт. Основная специализация в работе Валерии – это как раз расстройство пищевого поведения. Валерия, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Люба.
Очень рады вас видеть в нашей студии. И с огромным удовольствием представляю гостью Анну Овчарову. Это удивительно талантливая художница. Была уже не раз в нашей студии. Она не только художница, еще соавтор проекта «Я такая, какая есть». Мама двух детей, двух мальчишек. И девушка, женщина, за которой я наблюдаю уже не первый год, и за ее постами в Facebook. И у Ани есть своя история, связанная с питанием. Не так уж давно она написала об этом в Фейсбуке. Я не хочу сейчас прям сразу все рассказать. Я думаю, что, Аня, ты сама многое расскажешь. И я только лишь хочу, прежде чем мы начнем, пригласить наших слушателей, наших друзей, все, кто сейчас с нами подключился, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору, напишите нам в комментариях под стримом на Facebook-страницы на Радио М и на моей странице Любовь Гасанова. Напишите, что вы думаете по поводу еды, по поводу расстройств пищевого поведения. Какие у вас отношения с едой? Для вас есть ли какие-то проблемы в этой области? Возможно, вы с ними каким-то образом сами справляетесь, либо у вас есть своя история, свой путь. Вы, кстати, можете позвонить к нам в студию 0800 30 14 13, рассказать свою историю. Будет очень интересно выслушать. Пожалуйста, присоединяйтесь. Будем очень-очень рады. Ну, а раз мы уже вообще произнесли такое понятие, как расстройство пищевого поведения, я предлагаю начать с того, чтобы обозначить, что это такое. Насколько я знаю, есть множество разных видов расстройства пищевого поведения. Валерия, к вам вопрос. Что это такое?
Что так, это за смотрите, зверь такой? Определений достаточно много сейчас, достаточно много различных подходов, мнений, но вот то, что основное, да, всеми принято, это расстройство пищевого поведения, это заболевание, которое характеризуется расстройством контроля приемов пищи, навязчивые идеи, желание контролировать еду, сумасшедший страх еды, ненависти с одной стороны, но и с другой стороны постоянное желание есть, получать удовольствие и справляться со всеми своими переживаниями за счет еды. То есть, да, способ такой проживания своих эмоций не с людьми, а вот с едой.
Мне так кажется, если я ошибаюсь, поправьте меня, у большинства людей, ну, у женщин у нас, как бы, есть такое мнение устоявшееся, что о расстройствах пищевого поведения есть смысл говорить тогда, когда человек очень уж худой, ну, то есть, когда есть подозрение, что это анорексия, либо же, ну, очень крупный, ну, то есть там 200 килограмм, вот так, тогда, да, ну, налицо расстройство пищевого поведения. Mm-hmm. Это действительно так?
Нет, смотрите, если уже ваши мысли на 30% состоят о том, как выглядит ваше тело, когда вы за несколько дней думаете о том, что я съем через 2 дня там, во время обеда, когда я не могу себе позволить там, какое-то печенье, потому что это не входит в мой колораж, да? Когда человек становится закрытым от людей. Это первые такие признаки, когда идет снижение веса, снижается эмоциональный фон, да? И человек, он, это всегда чувствуется, он начинает меняться. Это замечают родственники, да, и говорят: слушайте, ну вот он раньше был другим человеком. Что сейчас с ним происходит? Ну, как-то, да, просто про это мало кто говорит. Когда только эта идея зарождается, про это очень стыдно сказать. Стыдно про это признаться, стыдно попросить о помощи, стыдно пойти к психологу, там, рассказать подруге. Есть люди, которые болеют по 2 года РПП, но лучшие друзья и семья даже про это не догадываются. Потому что человек находится более или менее в нормальном весе. Да, то есть более или менее он как-то адаптирован. Там вроде есть друзья, вроде бы как бы он контактирует с миром, но не до конца, не совсем.
То есть самоизоляция тоже может быть признаком расстройства
пищевого. Это один из первых признаков, mm-hmm. да. Это закрытость, одиночество. То есть он постепенно отходит от друзей, от родителей. Он перестает посещать различные мероприятия, праздники, дни рождения. Mm-hmm. То есть человек начинает говорить, что мне как-то одному лучше. Mm-hmm. Мне спокойнее, мне хорошо, я не тревожусь.
Мне кажется, это бич нашего времени, самоизоляция.
Люба, но есть и исключения. Вернее, даже, наверное, это не исключение, а скорее подтверждение правил, потому что уж насколько я не закрытый человек, как будто бы. Но и тем не менее, я вот всю я у свою тебя... жизнь решала вопросы с едой, в том смысле, что все, что я не могла прожить, я приносила в отношения с едой. Что вообще за бред отношения с едой, ты понимаешь?
Ну, да.
То есть, садись, дорогая. У нас сегодня будет чудесный ужин. Только ты и я, и никто нам больше не нужен. Но при этом я вовне какая? Проактивная, я хожу везде, я как будто бы со всеми в контакте.
Открытая.
До определенного этапа. Ну, а я сама верила, что я со всеми в контакте.
Вот мне, Аня, поэтому интересно, что тебя сподвигло? Почему ты вдруг решила заниматься этой сферой? Потому что... В принципе, я же говорю, выглядишь ты прекрасно. Насколько я читаю твои посты и читала твои посты, когда ты писала о теле, о принятии себя, мне казалось, что все настолько у тебя вот гармонично. И, ну, то есть я видела, что это путь, и он непростой, и ты к этому шла, и ты уже много чего в этом достигла, в этой сфере, и в принятии себя. И вот движение, я такая, какая я есть. То есть это же большая часть подачи вот твоей, твоих постов. И тут вдруг читаю про то, что ты решила изучать вот эту сферу расстройства пищевого поведения и пишешь о том, что ты от этого страдаешь. И мне стало интересно, почему, как ты вообще это поняла, что у тебя есть какая-то проблема вот с едой?
Для меня вот важное сказать, мне кажется, это мне помогло вот когда-то самой понять про то, что Лера говорила про 30%, да, мыслей, ну как-то не все рефлексируют, и, блин, что такое 30%? Ну, то есть это надо было быть осознанным 24/7, чтобы выделить из этого 30, да, это уже какой-то, ты уже определенного должен быть прокачанный человек. То есть нормально, естественно, вот получать удовольствие от еды, праздновать с едой, иногда в каких-то стрессовых ситуациях уходить, ну, типа, в анорексичный тип адаптации. Ну, то есть, ну, блин, какие-то экзамены я действительно не хочу есть. Ну, то есть, это совершенно нормально и естественно, и это, я, ну, если исправь меня, если я не права, не считается там диагнозом и не приглашают с такими, как сказать, ну, с такой адаптацией, с такой проявлением куда-то лечиться, то есть это совершенно не нужно. Но когда это, ну, то есть еда, мое поведение с едой начинает меня иметь, вот тогда это уже не окей. И причем неважно, ты можешь выглядеть чудесно, это совершенно никак не видно. Я вот когда проходила лечение с такими красивыми, у меня такие красивенные одногруппницы и одногруппники были в лечении, это не всегда 35 килограмм анорексия, ну и это тоже, и не всегда 200 килограмм, да. То есть это уже крайнее, и когда действительно видно всем уже. Уже не надо быть тонко чувствующим родственником, каким-то ну, да, там да. подслушивающим за дверью. Нет-нет-нет, но очень
тонко
много...
Тонко контролирующим за дверью.
Тонко, да-да-да. Вот, это очень много, когда прекрасно выглядящие люди, о которых никогда не подумаешь в чем. Но как самому себя диагностировать? То есть если я этим управляю, ну, как знаешь, там, да я бы бросил курить в любой момент, просто я не хочу. Ну, да, и вот подобно тому. Ну, так ты можешь не заедать? Ну, то есть прекрасно, не заедай. Ну, как бы, ну, покажи себе, что ты тут главное. А если не можешь, тогда это уже как бы тебе уже нужна помощь. Ну, по крайней мере, я вообще счастлива, что обратилась за помощью. Вот. И вот в таком
для
случае
тебя
тут различие.
Вот именно вот этот показатель, что ты не можешь...
Что я не свободна.
Не можешь...
Я так помешалась, mm-hmm. Люба, на свободе, с вот этим принятием себя, с тем, что жизнь моя, что я автор своей жизни. А она все еще не такая, как я чувствую, она может быть. Ну, я чувствую, что способна на больше, лучше, энергичней, потужней. Ну, вот это все. И в том числе отношения с едой. Ну, что же это такое? Я иду по улице, где-то булочка пахнет, у меня уже, понимаешь, поменялся вектор, ну, грубо говоря, жизни, да, на следующие 5 минут. Я не планировала. Но какой-то там запах меня, опа-опа-ча, давайте проследуем в булочную. Ну, так кто из нас вообще главный? Я или булочка? Ну, то есть, понимаешь, когда вот меня имеет эта еда, и вот это вот признак того, что, ну, пора как бы обратить внимание.
Но смотри, мне кажется, мы не можем не реагировать на такие раздражители, как ароматы, аромат кофе, аромат булочки, аромат там еще чего-то. Это нереально, мне так кажется. Валерия,
я совершенно согласна, и тут поэтому нужно понимать и осознавать свои чувства и ощущения. Вот запахла булочка, и ты думаешь, а я хочу сейчас есть вообще?
Вы говорите о булочке, мне сейчас хочется булочку.
То есть здесь важно понимать, вот да, то, что вы говорите, то, что я вот там раньше не понимала, то, что да, есть такая проблема. Но вот часто, как я сталкиваюсь, ты разговариваешь с клиентом, он говорит, слушайте, да, я с 11 лет уже начала это там что-то чувствовать, понимать, но просто когда это уже стало невыносимо, когда там эти навязчивые мысли стали слишком громкие, когда я уже устала, когда РПП из меня просто выжила все соки, я уже не помню, что такое радоваться, да. Да, то есть для меня я стал каким-то бесчувственным. Вот уже, к сожалению, только тогда начинают люди приходить. И, конечно, тогда уже лечение будет и дольше, и сложнее, да, то есть и каким-то более таким, скажем так, больше будет сопротивление появляться, да, то есть чтобы расстаться с этим РПП, вот как я согласна с Аней тем, что оно тебя имеет, оно тебя контролирует, оно тебе говорит, что делать, как себя вести, то есть, да, ты не можешь свободно там как-то спокойно относиться к себе, тебе кажется, что ты хуже других. Ты куда-то приходишь, ты сравниваешь, так, так красивее, у той ноги такие, у той все, у меня все хуже. Это все провоцирует РПП. Это не наши мысли.
Аня, а у тебя было сопротивление?
Вот, сопротивление мой флагман вообще по жизни. Якорь, точнее. Такой, мы не идем в новенькое, Аня, остаемся на дне. Я нет, только не на дне. Ну, конечно.
А что тебе помогло преодолеть твое сопротивление? И как оно выражалось, твое сопротивление?
Ну, мне сразу не понравился чудеснейший мой куратор.
Я думала, Валерий Потонич тебе не понравился.
Мне сразу все понравилось, потом не понравилось. То есть это же каждый раз, понимаешь, когда становится чуть сложнее, мне кажется, все гады, они вообще меня надуривают, это вообще какая-то фигня. Ну, то есть, ну, благо, я уже третий год в ядреной психологии и коучинге, я понимаю, что без, если бы я шла по шерсти, ну, то есть если я остаюсь в своей зоне комфорта, у меня нет откатов, нет сопротивления, это совершенно нормально, но я никуда не двигаюсь. Ну, то есть, ну, приятно вроде как, ну, с одной стороны.
Болото,
а если я иду, да, если я иду в новое, то если бы у меня это, ну, если бы я могла это уже иметь, я бы это уже имела. Соответственно, нормально, что у меня идет сопротивление. Ну, центр онлайн Патончик, который я, кстати, увидела же Валеру первый раз у тебя тут. Uh-huh. Вот, за это тебе бесконечная благодарность вообще и перемены в моей жизни, в том числе я вот тут вот стартовали. Поэтому радио М, славим, славимся. Вот, потеряла мысль.
Про сопротивление.
Про сопротивление мы,
да,
говорили.
Вот. И так как я уже стрелянный воробей, я его отслеживала, но и в том числе там поддержка в этом клубе чудесном состоит в том, что каждый день у нас встречи, ну вот когда я была пациентом, встречи, и можно, ну и есть возможность все это разместить, проговорить, тебя не бросят, тебя, не, от тебя там, ну, все эти страхи покинутости, отверженности, никто тебя не отвергнет, тебя примут в твоем сопротивлении, более того, предложат созвониться еще, завтра снова встретят в этом же, и то есть, ну и действительно, постепенно это желание решать с едой, типа, а, наплюю на все, закажу Макдональдс. Оно постепенно, оно продолжало еще долгое время быть, но постепенно сменилось на то, что, о, ну зачем, позвоню лучше куратору. Ну, постепенно на это, и это такой как бы план такой, чтобы заменить на человека. А потом mm-hmm. уже, ну, как бы не, без привязки к тому, что мы, если все заменим на куратора, они сойдут с ума и вообще... Вот. А потом постепенно находим эту же поддержку, но уже в своей жизни. И постепенно уже куратор перестает быть богом, и потихонечку находишь своих ангелов в своем окружении. И это, ну, как бы, блин, это все, что надо, оказывается. И так наверняка фрактально во всех целях и во всем.
Не хочу сравнивать, но вот Аня, когда ты рассказывала, я так ассоциативно думаю, это как в обществе анонимных алкоголиков.
Да,
то есть, что-то в этом есть.
Что-то в этом есть, да. То есть надо перенести, если вдруг кризис, звонишь куратору, куратор там, ну это как я по фильмам знаю, как оно на самом деле. Валерия, у меня такой вопрос. Вот могли бы вы сказать, по каким конкретным признакам или что должно насторожить женщину, может быть, в своем поведении или в поведении ребенка, и подростки, я так понимаю, сейчас часто страдают от расстройств пищевого поведения. Что должно насторожить или что должно стать причиной для того, чтобы задуматься, что мне нужна, возможно, помощь или как-то хотя бы проконсультироваться со специалистом?
Смотрите, значит, первое, это, допустим, когда вы уже много раз пытались похудеть, либо как-то изменить свою жизнь через фигуру, и это не получилось, вы снова возвращаетесь обратно, значит, здесь дело не в диете и не в вашем теле. То есть тут что-то другое срабатывает, что вы снова возвращаетесь, да, в прошлый опыт. Это раз. Второе, это отвращение дикое к своему телу. То есть вы смотрите на себя, появляется отвращение, нежелание жить, ничего не хочется делать, да, какая-то апатия. Потом навязчивые мысли, да, которые присутствуют ежедневно. То есть вы уже как-то отходите, да, там, вы вроде бы присутствуете в своей семье, там, либо на работе, но вы все равно как-то находитесь эмоциями, ну, там, мыслями больше вот с едой. Так, я вроде там ребенка покормила, вроде то, так, а где мои огурцы, где мой сельдерей, то есть, да, там. И когда что-то идет не по плану, вас начинает это сильно раздражать. То есть еще от приема пищи зависит ваше эмоциональное состояние. То есть если вы переели, да, там, не дай бог, там, плюс 100 грамм каких-то огурцов, все, у вас пропадает настроение, вам ничего не хочется. То есть если от приема в пищи идет сильные перепады настроения, это тоже уже звонок про то, что с этим нужно что-то делать.
А если переел, так хорошо стало.
То, ну, это первые 3 минуты. Вот не, если это хорошо, и вас это никак не беспокоит, то это круто, действительно. Но и когда через 5 минут накрывает дикое чувство вины, стыда, ненависти, ну зачем я это сделала, ну как я могла, как-то с этим захотеть как-то это исправить, то есть там желание пойти вызвать рвоту, да, либо там многие бывают переедают и потом час плачут. Потому что...
Почему сопровождается расстройство пищевого поведения часто чувством вины, стыда, ненависти к себе? Мы поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
бачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М, підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
Это программа «И создал Бог женщину», и сегодня мы говорим о расстройствах пищевого поведения, потому что мне кажется, что от этого, вообще от еды, от взаимоотношений с едой во многом зависит качество жизни женщины. И мужчины, конечно, тоже, но мужчины почему-то чаще об этом помалкивают, а женщины как-то более склонны об этом говорить. Поэтому и мы, как женщины, тоже об этом говорим. Сегодня со мной в студии Анна Овчарова, художница и соавтор проекта «Я такая, какая я есть», и Валерия Журавель, психолог и гештальт-терапевт, и специализация «Основное расстройство пищевого поведения». Аня, у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот то, о чем говорила Валерия, ощущение там вины, стыда в твоей жизни, вот во взаимоотношениях с едой, это было?
Да, абсолютно точно. И начала я давным-давно, ты спрашиваешь, как, ведь так да. сквозит от тебя любовь и принятие.
Да,
но
да.
первый пост, там, написанный сколько-то 4 года назад, или сколько такое уже, как будто бы, когда боль как будто бы прошла, вот, на той точке я была, до всего этого прям была жуткая ненависть к своему телу. Ну, то есть мне нравилось из меня, там, типа, знаешь, реснички, мочки ушей, и форма ногтей. Ну вот, ну то есть до такого. То есть не нравилось абсолютно все, и жизнь как будто бы все остальные достижения, а их, безусловно, масса, все остальные, все остальное прекрасно, хорошо, типа, но...
Но не то,
но вот
да?
если бы ты еще похудела. Ну вот как-то так угу. это. Сначала это было извне, а потом я это быстренько схватила. Ну то есть это в родительской семье немного было. А ну я... Буквально мне достаточно такая впечатлительная, мне можно было 2 раза сказать, и я себе это уже на всю жизнь взяла и как бы себя этим сама травила. Вот, что как бы и ничто так не важно, ведь ты же еще вот, ну вот если похудеешь, вот тогда вот будет хорошо. Вот, поэтому про ненависть, про вину при каждом переедании потом все равно была вина, презрение, стыд, ну что как же так, ну ты такая... Ты же уже такая, ты же все понимаешь уже, и все равно творишь эту ерунду. Вот. И я только буквально год назад в одном сообществе чудесном, «Толстая и красивая», Анна Топилина, прекрасная, организованная, я вообще увидела РПП, ну, аббревиатуру. Пошла в Гугл, погуглила. И я так обрадовалась, потому что я, если честно, когда заходила в психологию, ну, как клиентка, ну, там сначала прояснять отношения с мужем, тра-та-та, все свои боли, вот. Но я где-то подспудно всегда надеялась, ну, сейчас я как бы, это же все там, кто там, Лисбург, короче, в общем, что все это психосоматика. И как бы сейчас я порешаю основные вопросы, и ну, вес уйдет сам.
Сам по себе.
В общем-то, так и случилось, ну, уже когда я пришла, ну, вот именно конкретно к лечению РПП. А вот предыдущие 3 года, когда я решала все подряд, но никак не ставила акцент на теле, ну, я уже не могла, потому что я прошла, типа, 10 лет диет, которых я все прибавляла, ну, то есть мрак, просто мрак. Поэтому там у нас комментарии писали про диеты, и мне прям, я думаю, боже, я не знаю, как я буду, как я отвечу, чтобы не вот так вот, не говорить, люди, хватит, только не диеты, да, только не диеты.
А скажи, у тебя вот с какого-то возраста началось вообще, почему ты стала думать о том, что тебе нужно садиться на диету? Когда можешь ли вспомнить, когда перестала ты себе нравиться? Когда вообще возникла эта мысль, что тебе надо что-то менять со своим телом?
Ну, как я писала когда-то, что вот в 3 года мама мне рассказывает, что я была девочкой, которая целует свое отражение от такой большой любви, вот от того, что просто прекраснее на этой земле еще ничего не придумали. Вот. А дальше, ты знаешь, я не помню. Ну, в плане, я помню точно, что в 12 я уже голодала.
Ага.
И смотрела, как мне накопить на таблетки какие-то, в аптеке была реклама, на какие-то там лида, что-то какой-то страшный бред. Вот. Это было уже в 12. И где-то там, видимо, до этого было в тени живот, ой, ты в лагере поправилась, ой, ты, а вот ты похудела, какая умничка, ты теперь там принцесса, ну вот такое. Я все это насобирала. Mm-hmm. Ну, надо сказать, что жесткого, это вообще не обязательно что-то страшное, что кто-то меня каждый день... Mm-hmm. Я два раза услышала, взяла себе, хотя слышала еще миллион комплиментов. Ну, если цель пострадать, если цель пострадать, то найти всегда можно для этого пищу.
А скажи, чувство вины и стыд, и ненависть к своему телу, и что, что ты с этим делала вот раньше, когда не знала вообще, что с этим делать?
Катилась ко дну, Люба. Я пила алкоголь, курила кальян, ругалась с мужем, смотрела сериалы. Вот так я проводила mm-hmm. время. Ну, как бы так я находила себе какое-то утешение. А потом, ну как, временное. А потом все равно себя винила за то, что... Ну, что же я с собой делаю? Вот. А потом я пошла на лекции к Валерию Потоничу, и там он говорит, боже, да нам просто надо... Ну, как бы не стоит жалеть или как-то свысока смотреть на клиента. Потому что то, что он выбрал такой путь, например, переедать, да, как я... И только благодаря этому он, по сути, выжил, дожил до этой точки, и теперь пришел в эту точку, где мы можем ему помочь. И я как-то вообще совершенно поменяла свое мнение, потому что мне казалось, боже, такой бред, я же убиваю себя. Ну, я же убиваю себя. А на самом деле, нет, я помогала себе выживать. И в этой прям у меня, знаешь, такой переворот был. Ну, то есть тут не за что вообще себя винить. Просто я не справлялась с тем, что мне давало, ну, что я вот увидела в жизни своей, или что мне надо было прожить. И это был мой способ заморозки.
Угу.
И тут как бы даже благодарность, что это не тяжелые наркотики, а все-таки просто еда. Ну, не просто, но как бы это еще... не так стрёмно. Вот.
То есть, по факту, еда была для тебя как инструмент, который помогал тебе справляться с твоими стрессами.
Как анестезия, угу. как уход в бесчувствование. В общем-то, он может быть любой. Там у нас писали комментарии люди о том, что и ЗОЖ, и что угодно. Ну, то есть, это может быть суперрелигиозность. Ну, то есть, куда-то там можно заходить, выходить в любое. Любым угу. можно себя... как бы стать наркоманом по любому поводу. Это любая.
Ну, в принципе, да. Есть легальные зависимости, а есть не очень легальные.
Да, и есть и социально вот одобряемые, например, как вот прям без спорта не может прожить человек вот утром, если не побегал, то ему плохо. Это опять же вот это, что оно имеет меня, а не я. Я властелин, как бы я или все-таки там беговая дорожка. То есть вот тут вот тонкая грань.
Да, когда уже вот РПП становится один из видов насилия над собой. То угу. есть это не удовольствие, это не расслабление, а это идет вот у меня есть клиенты, которые там уже 45 килограмм, он отжимается и плачет. Вот, угу. Он не может, да, но он говорит, я не могу остановиться, но ему так от этого плохо, там мысли настолько сильные, он говорит, ну если я не поджимаюсь, меня же эти мысли убьют.
Мысли о чем?
О том, мысли что... о том, что ты толстый. Ты должен заработать еду, ты должен ее отработать.
Это про то, что часто говорят, съела булочку, пожалуйста, да, 10 приседаний или 20. Да, да. Это тоже может быть это ловушка.
То, что, да, это то, что провоцирует РПП, то есть неправильное отношение к себе и к еде, потому что спорт и булочка, это не должно быть как наказание, либо когда там какое-то поощрение. Нет, это просто еда.
Дорогие девушки, что я хочу сказать? Если вы хотите съесть пончик, съешьте его с удовольствием, без наказаний, приседаний. И... Ну а если вы хотите есть пончики всегда, тогда, наверное, есть смысл обращаться к специалисту. Валерия, что провоцирует... Вот Аня рассказывала о своей истории, рассказала, что провоцирует вообще расстройство пищевого поведения?
Смотрите, самое важное, что в детстве основная задача родителей – это научить ребенка понимать свои чувства. Потому что когда ребенок растет и не понимает, что с ним происходит, ему очень сложно адаптироваться самостоятельно, быть опорным, справляться со стрессом. И ему в этот момент нужна будет какая-то помощь. А если еще между родителями нет этой эмоциональной связи, да, то есть, скорее всего, ее нету, раз родители не говорят про свои чувства, не делятся и не объясняют ребенку, что с ним происходит. Да, например, если он там где-то ложкой начинает бить, то мама должна сказать, ты сейчас раздражаешься. да, то есть объяснять ему. Вот, и тут, получается, происходит, что ему нужна какая-то помощь, потому что, и если еще родители говорят, ты должен быть сильным, там, или сильным, ты не должна плакать, и все, то есть у ребенка идет идея, то, что нет, я не буду говорить маме, потому что она подумает, что я слабый, я должен справиться самостоятельно. И тут вот появляются различные зависимости, еда, алкоголь, там, да, спорт, то точно такое же, да, там, как вот девочки, которые занимаются профессионально, гимнастки, танцовщицы, там вообще очень жестокие, как бы, да, жестокое отношение вообще к девочкам, то, что ты на 20 грамм похудела, ты жирная, то есть ты отвратительно выглядишь, и все, и ребенку в 9 лет, ну, то есть он остается с этой проблемой один, потому что тренер говорит, ты должна быть сильная. То есть самое важное — дать ребенку понимание, что ты в любой ситуации можешь ко мне прийти. Я всегда буду с тобой рядом, да, там, что бы ни произошло. И родителям тоже рассказывать про свои слабости, говорить там, да, как они справляются со своим чувством вины, какие моменты им стыдно, да, какие-то свои инструменты, чтобы они показывали и давали их ребенку. Это вот самый идеальный вариант, когда родители, ну, как бы, да, есть пример для него. И вот самое важное — это осознавание своих чувств.
Угу. Аня, у меня возник такой вопрос. Ведь у тебя же двое мальчишек, да? Угу. Вот мне стало вдруг интересно, твое вот это вот расстройство пищевого поведения, оно каким-то образом на них влияло?
Обязательно. Ну, точно так же, как в любой семье, где уже у кого-то из родителей есть хоть какое-то расстройство, очень вряд ли вырастает кто-то здоровый. Вот. Я также, я вспомнила сейчас, когда Лера говорила о том, что у меня основной диалог такой в детстве был, типа, ты грустишь? Хочешь конфетку? Вот. И я это как бы вот взяла и пронесла всю свою mm-hmm. жизнь. То есть только сейчас я вот могу, если я хочу пончик, да, если я хочу килограмм пончиков, вот прям я хочу пакет пончиков, это уже я не про пончики. Mm-hmm. Это уже что-то мне там стало или одиноко, или я mm-hmm. хочу любви, или я хочу там какой-то поддержки, или я хочу, чтобы меня обняли, или я хочу денег. Ну, в общем, mm-hmm. чего-то мне не хватает. Ну, вот старший сын заедает. Но я ничего не могу, кроме как того, чтобы помочь сначала себе, вот, и дальше уже постепенно выравнивать фон того, что... Uh-huh. То есть, а что он мог взять, если он растет со мной? Вот, и точно так же и я у своих родителей. Поэтому, ну, работаем над собой, а дальше дети подтянутся.
Вот интересно, мы когда до эфира кулуарно там с Валерией разговаривали, и вы рассказывали, Валерия, случай о том, что когда мама изменила свое пищевое поведение, то в семье вот, хотя изначально обратились, я так понимаю, с проблемой у ребенка, да?
Да, да. Конечно, очень часто родители говорят, слушайте, там, вот анорексия, не, понятия не имею, почему. А потом ты общаешься с ребенком, оказывается, что его мама учила вызывать рвоту. То есть, и потому что родители, когда, ну, чем старше становится человек, тем, конечно, ему сложнее лечить свой РПП. Это уже стыдно прийти там 40 лет и сказать, слушайте, я там уже 10 лет, там, да, там, с туалетом разделяю какие-то свои эмоции. Конечно, и поэтому кажется то, что вот, вот поменяйте ребенка, а мне нормально. А в итоге ты пытаешься...
Мне можно, я же взрослая.
Да, да. Ты вроде потом пытаешься, ты меняешь какое-то отношение ребенка, идет результат, но он потом приходит к этой маме, которая тревожная, которая не осознает, как она подавляет там своего ребенка, да, та же гиперопека. Это же не про любовь, это же про контроль, про тревогу. И ребенок остается там одиноким, неуслышанным. И он снова идет к РПП. То есть поэтому очень здесь важно до конца ответить себе, готов ли я быть честным с собой. Реально ли я хочу изменить свою жизнь? Я правда к этому готов? Потому что бывает, что не готовы. В итоге происходит еще травматизация и ребенка, потому что вроде бы мама пришла, а потом, когда говорят то, что там, ну, нужно, чтобы мама что-то делала, мама отказывается, да, например, да все там, сами решайте свои проблемы. И тут опять получается ребенок отвергнутый. Угу. То есть поэтому здесь важно понимать, насколько я готов работать и меняться, насколько для меня там важна моя жизнь и важна жизнь ребенка. Потому что когда приходит мама и говорит, мой смысл жизни ребенок, я говорю, нет, мы так не работаем. Вот когда вы захотите, чтобы смысл жизни была ваша жизнь, вот тогда приходите, мы с вами пообщаемся.
То есть Аня делает все правильно.
Все правильно, да. Я полностью поддерживаю.
Но, знаете, вот что мне очень классное понравилось, то, что вы, Валерия, говорили про чувства, что их очень важно идентифицировать. И то, Аня, какой пример ты сейчас вот привела, когда говорила и о ребенке, и о себе, про килограмм пончиков. Сегодня у нас тема пончик, вот это прям... Наверное, хочу я пончик все-таки. Вот, что ты говорила, что если я хочу съесть килограмм пончика, то, наверное, там что-то другое. То есть я сейчас понимаю, что очень важно идентифицировать свои чувства просто для, хотя бы для того, чтобы понимать, чего я на самом деле хочу. То есть если мне грустно и одиноко, то, может быть, мне просто надо подойти к кому-то и попросить меня обнять. Или если там мне, не знаю... я злюсь, то, может быть, мне надо пойти порвать кусок бумаги или там сжечь ее, или там потоптать, или все что угодно такое более экологичное.
Я совершенно согласна, потому что очень часто еще поход к психологу там, либо к психотерапевту, может, это иногда еще и психологическое образование, когда что-то клиент рассказывает, ты говоришь, слушай, ну это как-то похоже на грусть. Грусть? Это вот такая вот она. То есть человек может элементарно первый раз рядом с тобой понять, что это грусть, чем отличается грусть от разочарования, да, когда мне стыдно, когда это вина. А моя ли это вина? Или это где-то, да, родительская еще вина, там где-то с детства говорит. То есть очень часто элементарно просто показать человеку, что вот есть вот, вот такие вот эмоции. И вот уже вот сидит клиент, он, блин. 40 лет жил и понятия не имел.
Да.
Знаешь, после, хочу сказать, что после того, как начинаешь, когда я вот начинала понимать, что я замещаю едой, перестало так хотеться. Uh-huh. То есть я там шла вот после чего-то, знаешь, у меня домой, и дома там какое-то что-то стрёмное. Кто-то приехал в гости, что-то я такое не хочу, и я такая, опаньки, а тут по дороге Макдональдс. Возьму-ка я, вот, ну я же определенно голодная, я там уже 5 часов не ела. Да, да, голодная, точно. Ну пошли, возьму бургер. Стою я, значит, на Поштовой, все смотрю на воду, все вроде как я люблю. И ем этот бургер, думаю, ну так, если бы вообще из любви, я бы зашла в Салатейру, да, ну типа, это ну, было да. бы вот, я и люблю, и там и авокадо, и все такое. Но бургер, ну так как-то я заподозрила, думаю, что там, а ну давай, я сама ем, и такая же думаю, блин, уже подкрадывается этот рефлектор, ну, этот рефлексирующая моя часть. Думаю, так, надо поскорее. Сама такая откусываю, такая, а чего я это сама, А я хочу свободы. Ну, что-то, ну, потому что я сейчас приду домой, это у меня гости, надо так. Ну, то есть не могу перестроить, например, границы с гостями, сказать, что сегодня у нас так, вы сами собой занимаетесь, я сама собой. И вот как бы типа не хочу идти домой. И такая, как бы вот бургер, типа как свобода, вот сейчас я это сам... И вот когда я уже понимаю, что это мне о свободе, о том, чтобы сбежать, о том, чтобы тут как-то оторваться, такая вся такая, ах, бунтарка, вот, то я уже так на него думаю, интересная у меня свобода. Ну, типа, даже листика салата нет. Ну, типа, странно. Ну, ладно. И как-то уже так, знаешь, аппетит сам так, типа, свободы. То есть вообще не проблема потом... вот, честно говоря, тогда не помню. Но были яркие случаи, когда я, например, не понимала, представляешь, 32 года, я не понимала, что я, мне холодно или я голодная. Это вообще был трындос. Я
интересно.
Начинала лечение, да, и я же прям, ну, знаешь, я люблю учиться, я люблю все это самое, всю эту психологию, и я же туда все рефлексировала, и вот... Смотрю на кухню, там у меня колбаса, майонез и белый хлеб. Ну, кроме всего прочего нормального. Вот. И я такая, Аня, чего ты сейчас хочешь? И мне мозг, о, конечно, я хочу именно этот бутерброд. Я такая, ну ладно, честность с собой наше все. Делаю этот бутерброд. А потом как-то понимаю, что вот ступ не холодный. Ну, не знаю, ну что-то вот я что-то вот ногами там стояла. Думаю, ладно, я же экспериментирую. Возьму бутерброд в ванную, типа, сейчас начну наполнять, поставлю ноги в горячую воду.
Согрелись.
Вдруг, типа, ну, проэкспериментирую. И я, опять же, иду, ну, не могу удержаться, я откусываю еще этот бутерброд, ну, такой, ну, прям, это то, что ты хочешь, это точно то, что я хочу. Ставлю ноги в горячую воду, и все, и я его выбрасываю, потому что, ну, это вообще не то, что я хочу. Мне было холодно. Это пипец какой-то. Ну, то есть, и я же взрослая. Я же говорю своим детям, надень кофту, тут ветрено.
Да.
Это же вообще. То есть, что мы только не замещаем, ну, я про себя буду, ну, то есть, что я только не замещаю, и какие-то и банальные вещи, ну, физически, не говоря уже там о желании любви, признания и одобрения, и всего такого.
Поэтому, да, понимание себя и своих чувств — это ключ
Вот я тоже хочу добавить, как вот про диагностирование СРПП, вот Аня меня толкнула на мысль, то, что действительно, вот сядьте и задумайтесь, а все ли я себе позволяю, что я хочу, в чем я себя ограничиваю в жизни, не в еде. Могу ли я сказать там подруге, да, там, на самом деле, что со мной происходит, могу ли я там проявить инициативу, могу ли я себе позволить быть неудобной и сказать нет. Вот если всего этого не происходит, и тут еще параллельно вы там где-то слишком много внимания уделяете еде, то тут уже тоже можно пойти к психологу и поговорить про это.
Теперь я, когда буду ехать в Макдональдс, если захочу в Макдональдс, я, конечно, буду себя спрашивать, а чего я на самом деле хочу в этот момент? Валерия, у меня такой вопрос. Кто может диагностировать расстройство пищевого поведения? Потому что, я почему спрашиваю? Во-первых, потому что сейчас очень много разной информации, в том числе про расстройство пищевого поведения и про психосоматику. И у нас почти каждый человек может сам себе поставить диагноз. Мы это дело любим. Это раз. Во-вторых, появилось очень много разных людей, которые говорят, что они специалисты, и они имеют право диагностировать, допустим, там, тренеры, те, кто занимаются, вот сейчас вылетают умные слова, те, кто занимается правильным питанием.
Диетологи тоже.
Кто, в чьей компетенции устанавливать такой диагноз?
Работа с РПП имеет право только, ну, ставить диагноз только психиатр или врач-психотерапевт. Mm-hmm. То есть это тот человек, который имеет действительно право поставить конкретно диагноз. Работать могут с ним там различные психотерапевты там направлений, гештальт-терапевты, когнитивные, но вот именно постановка диагноза исключительно психиатр и врач-психотерапевт.
Почему так? Почему именно психиатр?
Потому что, смотрите, очень часто РПП — это может быть еще одним из симптомов различных заболеваний. Оно входит в ряд там, да, там, депрессии какой-то тяжелой, там, каких-то биполярных расстройств. Поэтому здесь важно отличать. Это конкретно РПП, да, там, невротического уровня, который можно там, как-то ну, вылечить, да, вернуться назад, или это действительно тебе нужны препараты, без которых ты не сможешь.
Понятно.
И самое главное, это ни в коем случае не блогеры, которые справились со своей проблемой, да, которые говорят, что психологи там, либо психиатры, это все не то. Я вам скажу, какой препарат надо. Вот следуйте моему меню, марафоны и так далее. Это все то, что, куда нельзя обращаться.
Что чаще всего женщины заедают?
Знаете, не только женщины и мужчины, вообще, мужчины, в принципе, да. Человек — это желание принятия. Mm-hmm. Все мечтают об одном. Каждый человек, когда приходит, я хочу, чтобы меня принимали.
А с алкоголем то же самое?
С алкоголем то же самое. Да, да, это то, все люди мечтают, чтобы его принимали такой, какой я хочу, какой я есть. Потому что вот про то вот это вот интимное отношение с едой, потому что еда тебе ничего не скажет, она тебя не отвергнет, да, то есть после нее будет все-таки какой-то момент там, какого-то удовольствия. То есть и там вот хорошо, там безопасно. Безопасность, принятие — это то, в чем нуждается абсолютно каждый человек.
Аня, ты себе даешь принятие? Вот я знаю, что, ну, я же почему тебя спрашиваю? Потому что ты в этой теме, в теме принятия самой себя и...
Ну, понимаешь, что доказывает, что в пути? Что вообще просветленных, как по мне, на Земле нет. Все, кто уже и в идеальном состоянии, в каком-то божественном, они там.
Но где-то. Для тебя принятие себя — это что?
Ну, вначале это было просто хотя бы уменьшить вину, стыд и вообще свое недо ужаснейшее, что типа я вообще ни до чего не дотягиваю. То есть совершенно я вообще, ну не ошибка, но что-то около того. Знаешь, ну то есть мне нет места, и мне вообще как бы нет и смысла. Вот. И вот несколько лет назад, когда я только приходила как клиентка к психологии, это было, что я не окей. И это по всем. Ну, то есть, и когда я как-то вынесла для себя с умопомрачительного тренинга одного, что я все-таки окей, я прям, знаешь, ну, типа, что я какой-то... Я не была верующей и не являюсь, ну, вернее, или как, я даже не знаю, как это характеризовать, но я как-то типа, что если я жива, а я, очевидно, жива, то это нужно. Ну, как бы, то на это есть, типа, благословение. Угу. Что я окей, ну, если простыми словами. Я окей, и с этого уже началось как-то постепенно просто негативное убирать. А вот, например, излечение от РПП, ну, вернее, вот, не знаю, возможно ли полностью излечиться. Я думаю, что эта тема для меня заряжена будет еще долго. Угу. И, возможно, ну, как бы, всегда будет моей такой тонкой гранью. Вот. Но это уже как в плюс. Знаешь, это сначала я убрала, по крайней мере, постаралась максимально стыд, вину, вот это вот недо, выйти хотя бы в нейтрально. Просто я есть, это тело единственное, благодаря чему я могу получать тот опыт на земле, ну, как бы вообще дышать, быть рядом со своими любимыми, ну, вообще, да, видеть это все прекрасное, чувствовать, в том числе кушать вкусную еду, смотреть на красоту, вот. Но оно мне не окей, например, да, ну, то есть просто оно есть, как есть, я ему благодарна. А потом постепенно, типа, боже, да, оно такое умеет. И оно-то вывалишь его в песке где-то, оно счастливо. В море его погрузишь, оно счастливо. Ну, типа, это прям инструмент и столько чувств. И вот в том числе излечение от РПП, чем классно, тем, что чувствование повышается. И я, ну, чувствую намного больше, чем раньше. Понимаешь, я не убегаю в это, что заесть или там как-то переждать. Потому что каждый раз, когда я где-то днем, ну вот в течение дня потерпела что-то, пусть это какой-то прохожий там наступил мне на ногу в маршрутке, ну что-то незначительное или там что-то значительное с важными людьми в моей жизни. Вот. И я к вечеру такая, ой, чего-то сладенького захотелось. А я всю жизнь думала, что я сладкоежка, и только тут на своей терапии это я поняла, что я вообще не люблю сладкое. Оно такое сладкое, как ужас какой-то. Ну, то есть прям сладкуська сильная. Вот. Но каждый раз, если мне хочется, я знаю, что я где-то себя прижала. Да. Это бывает раз в 100 раз, что мне действительно хочется вот исключительно там приносит...
Пончик.
Да, да, вот какой-то там, знаешь, изумительный, он мне там вкус, не знаю, детства и первой влюблённости, и всё это вместе. И то, слышишь, что я говорю сейчас?
Да, слышу, конечно.
Вот, то есть, что это и то. Почему бы не взять любовь здесь и сейчас, не подарить её, не обменяться ею с кем-то вместо этого?
Да, когда уже получишь опыт вкуса к жизни, то к РПП ты уже не хочешь возвращаться.
Получается, что спектр расширяется. Не сосредоточен на одной еде, а намного больше источников удовольствия и удовлетворенности и радости. Валерия, один вопрос у меня. Вот я спросила у Ани, как у нее с принятием. Вот насколько вы говорите, что одна из потребностей – это принятие. Мы чаще всего фокусируемся на том, что ожидаем этого принятия от других. А как вот насчет того, что принимать себя?
Смотрите, да, но изначально, да, с самого рождения у тебя должен быть опыт, когда тебя принимали. Когда тебя в детстве принимали и понимали, тогда человек уже, ему это чувство знакомо, и он уже себя принимает, ему с собой окей, потому что он видел подтверждение у мамы, что он любим, что он желан. Если этого опыта там по каким-то причинам не было, то это происходит с психотерапевтом. Аня сказала важную фразу: «Важно увидеть, что я окей». Людям, чтобы принять себя, им нужно понять, какая я, какой я. Когда у человека появляется вот этот образ и понимание, какой я, тогда и появляется это принятие. А когда ты не понимаешь, какой ты, чего ты хочешь и как тебе жить, кого принимать? Сначала нужно разобрать себя, вот я такой, я чувствую себя такой-то, мне хочется вот этого. И тогда уже и появляется это принятие, да, то есть и постепенно ты с этого состояния выходишь.
Спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я хочу сказать такую вещь. Часто мы говорим о расстройствах пищевого поведения тогда, когда, ну, вот нам не нравится вес, или нам не нравятся наши вот такие взаимоотношения с едой, когда компульсивное переедание, я там заела, переела, на ночь наелась, завтра опять я встану на весы и упаду в обморок. И вот когда такое, вот мы думаем, что нам надо же срочно это как-то порешать, и тогда, может быть, есть смысл обращаться к психотерапевту, к психиатру и решать этот вопрос. Но мне кажется, что есть Очень важная мотивация решать вопросы с едой, да, свои взаимоотношения, это качество жизни. Потому что именно на это влияет, расстройство пищевого поведения влияет на качество жизни. Намного круче и лучше, и больше удовольствий, когда ты, когда все в гармонии, когда вот есть это принятие, принятие себя, и ты видишь это принятие от мира, аж мурашки пошли по телу, и, ну, реально больше счастья, больше полноты эмоций. Мне кажется, что это очень крутая мотивация. Не фигура, не тело, а именно вот то, что это влияет на качество жизни и на ощущение себя в этом мире. Поэтому, дорогие женщины, я от души желаю быть в гармонии, принимать себя, и если есть какие-то проблемы или вещи, которые вас ограничивают, вы видите, что это мешает, то не стесняться обращаться к специалистам. Специалисты рядом и помогут. Это была программа «И создал Бог женщину». Меня зовут Любовь Гасанова. Со мной в студии были замечательные девушки. Анна Овчарова, художница, сооснователь проекта «Я такая, какая есть», мама двух мальчишек чудесных, и Валерия Журавель. Психолог, гештальт-терапевт, специалист в области расстройств пищевого поведения. Мы услышимся с вами в следующую среду. Так что до встречи.
Спасибо.
Пока-пока.
Спасибо.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.